Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Около 1,5 миллионов человек приняли участие в первомайских демонстрациях в России. Иран жалуется в ООН на Соединенные Штаты. В США проходит массовая акция протеста «День без иммигрантов». Во многих городах России прошли первомайские шествия и митинги. В Москве в акциях, организованных различными политическими силами, приняли участие более 40 тысяч человек. На шествии сторонников партии «Союз правых сил» побывал наш корреспондент Юрий Багров.
Колонна формировалась на Мясницкой улице за милицейскими кордонами и рамками металлоискателей. Процедура досмотра стала обязательной не только для участников шествия и журналистов, приехавших освещать эту акцию, но и для прохожих, волей случая оказавшихся в районе у площади Мясницких ворот. В демонстрации Союза правых сил приняли участие около 1000 человек. Некоторые в руках держали российские флаги, однако большинство размахивало флагами с символикой СПС. За оркестром, шедшим впереди колонны, держа транспарант «С первомаем, сограждане», двигались активисты партии во главе с лидером Никитой Белых. «Такая вертикаль нам не нужна. СПС живее всех живых. Демократы дальше вместе». Эти и другие транспаранты несли участники первомайского шествия. Колонна двигалась к Москворецкой набережной, где демонстрация уже ждали специально зафрахтованные водные трамвайчики для прогулки по Москве-реке. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Смоленске задержаны 9 национал-большевиков, устроивших в здании областной администрации акцию с требованием отставки губернатора. Манифестации состоялись и в странах СНГ. В столице Беларуси сотни сторонников оппозиции провели несанкционированное шествие в поддержку политзаключенных. Массовые первомайские манифестации прошли и во многих странах Европы и Азии, даже в Иране. Иран обратился в ООН с жалобой на Соединенные Штаты. В письме на имя генерального секретаря ООН Кофи Аннана власти Ирана заявляют, что угроза США силой разрешить конфликт вокруг иранской ядерной программы грубо противоречит принципам ООН. Тегеран призывает Совет Безопасности ООН как можно скорее заняться этим вопросом. США неоднократно заявляли, что предпочитают дипломатическое решение конфликта с Ираном, но при этом не исключали и других вариантов. Власти Ирана вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ.
Если Международное агентство по атомной энергии пообещает, что вопрос о иранской ядерной программе будет рассматриваться в МАГАТЭ, мы готовы в полной мере сотрудничать с агентством.
Сказал представитель иранского МИДа. А вот что заявил глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
У нас ясная программа. Иран планирует продолжить разработки и создать у себя полный цикл производства ядерного топлива. Это ясная программа, и мы готовы к переговорам с любой страной. Мы готовы к переговорам с МАГАТЭ, но при условии, что эти переговоры не будут проводиться под давлением.
Сказал Али Лариджани. Белый дом отверг предложение видного сенатора-демократа Джозефа Байдена разделить Ирак по примеру Боснии на 3 автономные области. Байден, ведущий демократ в Комитете США по внешней политике, полагает, что раздел Ирака на курдскую, шиитскую и суннитскую области – единственный способ добиться мира в стране. Байден считает, что все попытки администрации президента США Джорджа Буша создать в Ираке сильное центральное правительство закончились провалом. Его статья на эту тему была опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс». Президент США Джордж Буш считает, что Ирак достиг поворотного пункта в становлении демократии и обеспечении безопасности. Буш признал, что Ирак еще ждут тяжелые времена, но выразил уверенность в том, что новое руководство страны преодолеет все трудности. Президент США предстал сегодня перед журналистами в Белом доме вместе с госсекретарем Кондолизой Райс и главой Пентагона Дональдом Рамсфилдом, недавно вернувшимся из поездки в Ирак.
Радио «Свобода». Новости.
Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Африканский союз, разработавший соглашение, дал властям Судана и повстанцам в Дарфуре дополнительное время до среды, чтобы договориться. Правительство Судана выражает готовность подписать документ. Повстанцы его отвергли. По условиям договора власти Судана должны разоружить бесчинствующие в Дарфуре арабские военизированные группировки. Повстанцы, воюющие и с властями, и с арабами, считают, что этого недостаточно. В Вашингтоне тысячи людей приняли участие в демонстрации с призывом прекратить кровопролитие в суданской провинции Дарфур. Манифестанты требовали от правительства США и ООН принять более активные меры по урегулированию конфликта. Перед собравшимися выступил известный киноактер Джордж Клуни.
Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история.
Это был Джордж Клуни. 1 мая истек срок, когда власти Сербии должны были выдать Международному трибуналу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича из Белграда Айя Куги.
Несмотря на то, что время истекло, власти продолжают утверждать, что генерал будет арестован. Министр юстиции Сербии Зоран Стойкович. Политическая воля есть. Это вопрос лишь техники. Найти Младича и выполнить обязательства по отношению к Гаагскому трибуналу. Когда месяц назад истекал последний срок, данный Европейским Союзом на арест Младича, премьер-министр Сербии Воислав Каштуница твердо обещал, что генерал будет отправлен в Гаагу до 1 мая. В Белграде даже считали, что генерала, скрывающегося от правосудия более 10 лет, уже нашли. Теперь Евросоюз угрожает прекратить переговоры о сближении с Сербией. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В США проходит массовая акция протеста, получившая название «День без иммигрантов». Организовали акцию объединения выходцев из испаноязычных стран в знак протеста против ужесточения иммиграционных законов. В США насчитывается до 12 миллионов нелегальных иммигрантов, как правило, из Мексики и стран Латинской Америки. Организаторы акции призвали своих сторонников не выходить на работу, бойкотировать занятия в учебных заведениях, отказаться от походов в магазины. В Нью-Йорке закрылись многие небольшие рестораны и магазины. В Чикаго и Лос-Анджелесе ждут массовых демонстраций. В Израиле премьер-министр, лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт приступил к формированию нового кабинета. Это стало возможным после того, как в коалицию согласилась войти ультрарелигиозная партия ШАС.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Празднование 1 мая, вместо того, чтобы объединить всех протестующих в солидарном порыве отстоять свои права, разделило их на партийные колонны. У нас в студии председатель Коммунистической партии Советского Союза, бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Семенович Шейнин. Добрый вечер.
Вечер добрый.
С праздником.
С праздником.
Чем для вас остается праздник 1 мая?
Ну, я думаю, это праздник политический, и он для меня таким и остается, потому что всякие там разговоры о том, что это просто праздник весны, труда, это все достаточно смешно, потому что борьба обостряется между трудом и капиталом, и это, пожалуй, так сказать, день такой, когда солидарно трудящиеся в самых разных странах все вместе могут выразить свое отношение к капиталу и еще раз потребовать соответствующей справедливости вообще от капитала. Ну и в том числе заявить о том, что народ, в конце концов, должен быть у власти, а не капитал.
А какие акции провели вы и ваши единомышленники 1 мая?
Мы провели в Москве на Автозаводской митинг Московского городского комитета Центрального исполнительного комитета Международного союза советских офицеров, Российской народной академии наук. Это все организации, которые трудятся вместе с нами. И практически повсеместно прошли или митинги, или собрания. Я имею в виду территорию Советского Союза. Ну, в частности, вот совсем перед выездом к вам мне позвонила первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарища Жибекова. Рассказала, как они провели мероприятие у себя. Позвонил мне первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана товарищ Абдулов. То есть повсеместно отмечено это событие как политическая дата, как действительно день международной солидарности трудящихся.
А под какими лозунгами в России ваши единомышленники выступали 1 мая?
Ну, наши лозунги главные, так сказать, это борьба за социализм, советскую власть и воссоздание Союза Советских Социалистических Республик. Это самые главные наши лозунги.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов также постоянен в своих лозунгах.
Мы в этом году выступаем в первую очередь за слом всей системы общественно-политического устройства в России. То есть за лозунг дня для нас «Долой прогнивший режим». Стабильности нет. И поэтому мы считаем, что пора отвечать за то, что сделала уже конкретно администрация Путина. И мы выдвигаем лозунг «Долой прогнивший режим» и одновременно бойкот антиконституционным выборам. И президент, он не глупый человек, он обязан уловить общественное мнение, обязан прислушаться к общественному мнению. Сегодня общественное мнение явно не на стороне президента Путина.
Не глупый человек – это не значит независимый человек. Это же разные вещи – не глупый и независимый. Я думаю, что Путин выполняет указания, которые выполнял Ельцин. В общем-то, за программа все то же самое. Ведь для простого человека практически ничего не делается. Это всякие там придумывания вот этих национальных программ, рисование картинок там около Байкала, это все, я думаю, ничего общего не имеет с теми возможностями, которыми сейчас располагает Россия. И ничего общего не имеет с теми трудностями, которые переживает абсолютное большинство народа. И в связи с этим я могу сказать только одно, что если президент будет продолжать вот такую вот политику, то он очень плохо кончит. Очень плохо кончит. Ну, слава богу, пока что он, так сказать, не говорит о третьем сроке и все время от него открещивается. Это, наверное, в общем... Может быть, в это можно, кто-то, может быть, в это и верит. Я полагаю, что все, в общем-то, может быть, по-всякому может измениться ситуация, и может случиться так, что уговорят, так сказать, его на третий срок. Я прямо могу сегодня заявить о том, что со мной провели вот совсем недавно разговор очень серьезные, солидные люди. Сказали, что они выделят огромное количество денег, так сказать, которые, ну, какое огромное, так сказать, необходимое для президентской кампании. И попросили, чтобы я в 2008 году принял бы участие в выборах президента. Я, в общем-то, размышляю пока над этим, но более чем на 70% уже, так сказать, полагаю, что я буду действительно выдвигаться, потому что я не вижу людей, которые могли бы исправить ситуацию, к величайшему сожалению. Те, на кого я надеялся, оказались просто обычными болтунами. И я, в общем-то, буду бороться, наверное, за то, чтобы спасать Россию от разора, который принесла вот эта клика Горбачева, Ельцина и Путина.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии председатель Коммунистической партии Советского Союза, бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Семенович Шенин. А лидер Республиканской партии России Владимир Лысенко отмежевался от нынешнего праздника.
Республиканская партия не участвует в празднествах, поскольку все-таки 1 мая всегда ассоциируется с советским праздником. 1 мая, я думаю, он постепенно уйдет в историю. В Финляндии там просто вот разрешают в эти дни пить спиртные напитки на улицах. В Финляндии там жесткий сухой закон. В нашей стране, я так понимаю, что большинство людей, кто ходит на эти демонстрации, они тоже, в общем-то, просто отдыхают. 9 мая действительно тот праздник, который, я думаю, должна страна отмечать, и люди должны помнить о том, что было и кто нас спас от фашистской коричневой чумы.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что празднование 1 мая обсуждаем с Олегом Семеновичем Шениным, председателем Коммунистической партии Советского Союза. Слушаем вопросы из Междуреченска от радиослушателя Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему коммунисты, придя к власти в любой стране мира, сразу запрещают гражданам этой страны свободный выезд из этой страны за границу?
Я полагаю, что это ошибочное мнение. Если, так сказать, какое-то военное положение, вы знаете вообще, сколько пришлось вообще пережить Советскому Союзу, прежде чем, в общем-то, настали такие более-менее свободные времена. И когда жизнь в стране была достаточно спокойной, выезжало столько, что он практически, так сказать, теперь на Ближнем Востоке создано, так сказать, государство, в котором 1/3 вообще выходцы из Советского Союза. Поэтому коммунисты такую цель не ставят перед собой, чтобы никого не упускать.
Слушаем москвича, радиослушателя Мухина.
Алло, вопрос.
Давайте.
Господин Шенин, что вы сделали для народа, когда вы были у власти?
Ну, что я сделал для народа, когда я был у власти? Я, во-первых, у власти первым лицом я не был. Вы имеете в виду, если политбюро, то я в политбюро был всего-навсего 1 год. И сделал все для того, чтобы сохранить конституционный строй Советского Союза. И был режимом Горбачева посажен в тюрьму вместе с товарищами, которые воевали вместе со мной за конституционный строй. А если говорить о своей жизни, что я сделал? Я строил Красноярск-26, предприятие «Почтовый ящик 9». Я строил Красноярский алюминиевый завод и вводил в эксплуатацию первую его мощности. Создал всю промышленную базу для создания этого завода. Я строил Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Я строил город Игарку после пожара. Я строил Ачинский глиноземный комбинат. Ну, я думаю, дай бог, в общем-то, вам, так сказать, успеть столько за свою жизнь сделать, сколько успел я.
Слушаем Андрея из Подмосковья.
Алло.
Да-да, погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Я хочу сказать свое мнение, что вот 1 и 2 мая должны остаться праздничными днями, потому что у русского народа они остались как бы в душе, как праздники, и неважно, как они будут называться в дальнейшем, но это праздники трудового народа.
Но я думаю, что товарищ Лысенко, вот, когда говорил, он очень глубоко ошибается, что это вроде забудется и ничего не будет. Во-первых, власть поняла, что это никогда не забудется, и уже приватизировала настолько этот праздник, и 1 мая, и 9 мая, и 23 февраля, и 7 ноября, что у нас появились и парады, и демонстрации, и, в общем-то, те, кто занимается удушением, по сути дела, народа, который живет в России, якобы вообще выступает за какие-то свободы и за улучшение жизни людей. Потому я абсолютно с вами согласен. Эти праздники должны быть, и они будут. И они будут всегда политизированы, потому что овцу с волком, в общем-то, никто никогда не помирит. Это труд и капитал, это противоречия, которые... Ну, бесполезно, так сказать, кому-то решить без изменения строя. Строй может быть изменен только в одном направлении, чтобы власть была у народа. То есть, чтобы было не капитала власти, а труда власти.
Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов считает 1 мая своим праздником.
Для меня это день работяг. Я до 37 лет работал разнорабочим. На харьковских заводах работал и 1,5 года работал в литейном цеху на заводе «Серп и молот». Поэтому для меня традиционно имеет этот праздник не советский контекст, а борьбы рабочих за свои права. Вот день 4-го сословия. Поэтому сегодня я еще вот не выпил, поскольку был в СМИ во всяких. И сейчас еду домой и сейчас вот выпью за работяг. Вот для меня, что значит этот день. Кто хочет, может праздновать его как день международного рабочего движения, как день вот тех, кто трудится. И я думаю, это разумно. Такой праздник нужен.
Слушаю москвича Германа Борисовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два коротких вопроса. Мне сказали, что вы платите пенсионерам по 500 рублей, чтобы они ходили в ваших шествиях. И второе, на какие деньги существует КПСС, объединение Касьянова и Хакамады? Спасибо большое.
Ну, я не знаю, кто такой Касьянов, кто такая Хакамада. Мы существуем на деньги свои собственные, так сказать. У нас кто-то получает пенсию, кто-то работает, платят взносы люди. Насчет того, чтобы мы платили за то, чтобы выходили на демонстрации, это мы нас с кем-то перепутали. Наверное, с Путиным, Лужковым, там еще с кем-нибудь. Мы никогда этим не занимались и никогда этим заниматься не будем.
Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Александра Евгеньевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот по какому вопросу, как говорится, обратиться хотел бы к вашему гостю. Почему не поднимется вопрос о том, что недоплата идет чернобыльцам, пенсионерам, военнослужащим от 150 до 250 тысяч, в то время как эти упыри в Санкт-Петербурге празднуют какое-то столетие? Ну, совершенно непонятно.
Я вас уверяю, что не только ставятся такие вопросы, а написано по этому поводу сотни, если не тысячи, самых разных писем в самые разные адреса, начиная с президента, Думы, правительства и кончая всеми остальными. Но я вам могу дать 1000% гарантию, что никто из них никогда ничего делать не будет. Надо для того, чтобы это делалось, надо заменить власть, надо, чтобы власть была у народа. Тогда эти вопросы будут решаться. Сейчас они решаться не будут.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса маленьких. Может ли выйти националистическое движение из-под патронажа Кремля? И если выйдет, то может ли быть тактическое объединение коммунистов с этим движением? Спасибо.
Ну, смотря какое, мы знаем, движение Родины, его снимают, да, с выборов постоянно.
Да, это, так сказать, а националистическое какое? Если националистическое, так сказать, с фашистским уклоном, то вообще коммунисты, те, кто вообще действительно коммунисты, они называют себя коммунистами, потому что у нас, например, есть вот так называемый главный коммунист, так сказать, который ничего общего вообще с коммунистическими убеждениями и идеями не имеет, да, Геннадий Андреевич? А те, кто действительно коммунисты, они никогда с этой компанией, так сказать, естественно, вместе не будут. А если вообще говорить о националистах, которые говорят о национально-освободительном движении, с таким народом, безусловно, коммунисты будут, потому что я вам напомню, если вы не знаете, на 19-м съезде в своей очень короткой речи Иосиф Виссарионович Сталин сказал о том, что для того, чтобы нам, в общем-то, усилить наше движение, для того, чтобы усилить наше влияние в мире, надо сделать все для того, чтобы мы соединились бы с национально-освободительным движением. И тогда, если вы помните, очень многое делалось, и, в общем-то, страны освободились от колониального гнета, и очень многие страны приобрели независимость. И в этом огромнейшую роль играл Союз Советских Социалистических Республик, где правящей партией была Коммунистическая партия Советского Союза.
Слушай москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вам не хотелось бы, как члена Коммунистической партии Советского Союза, покаяться за гибель в 30-х годах от голода 7 миллионов человек, за разрушенные церкви, храмы, расстрел священников и прихожан, за 20 тысяч погибших высшего военного командного состава?
Вы знаете, 2,5 миллиона коммунистов пали на полях сражений, и 6 миллионов комсомольцев, или 7 миллионов комсомольцев, пали на полях сражений Великой Отечественной войны. Для того, чтобы спасти всех, в том числе и вас, в общем-то, от гибели и от унижения. Поэтому Я думаю, что они этим практически исчерпали все вопросы, которые по проблемам, которые, в общем-то, вы поднимаете. Что касается храмов, то храмы вообще разоряли и уничтожали не коммунисты, а храмы уничтожались, так сказать, я вам могу привести примеры, просто вот есть такая огромная деревня Новоалександровка в Красноярском крае, в одном из районов, который поближе к Хакасии. Значит, у прихода вся земля, у крестьян ничего нет. Крестьянин голодный, тот, кто командует, так сказать, приходом, от жира бесится. Вот и все. И тут опять овцы и волки пришли, взяли, сломали крест, так сказать, и сказали этому священнослужителю, что земля теперь будет наша. Поэтому это такие сложные вопросы, которые так вот на кухне, так сказать, не решаются. Это надо просто побольше читать и побольше знать нашу историю.
Слушаем вопрос от москвича Иванова. Добрый вечер.
Господин Шейнин, скажите, когда вы прекратите лгать и лицемерить?
Ну, во-первых, я не господин, а товарищ. Так, правда, не для вас, наверное, это естественно. Вот. Я никогда не лицемерил. Я всю жизнь вкалывал, как лошадь вообще. В 7 часов начинал, в 2 часа ночи заканчивал. Для того, чтобы вы могли вот так вот облаять меня, так сказать, по радио.
Слушаю москвичку Тамару Георгиевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я бы хотела сказать, значит, в дополнение двух дозвонившихся. Первый, второй, вернее, сказал в отношении чернобыльцев, и еще кого-то. И вот Крайний Север почему-то он не сказал. А, о военных он сказал. И Крайний Север надо сюда, конечно, добавить. Сняли все льготы значит, работников, вернее, с пенсионеров Крайнего Севера.
Вы получаете какие-то надбавки сейчас, как?
Я не получаю, несмотря на то, что я работал в Игарке, несмотря на то, что я работал в Красноярском крае, в Ачинске был коэффициент 1,3, в Игарке был коэффициент 1,9. Тем не менее, никаких добавок нет. Это несправедливо, раз. И я скажу, что это очень опасно. Почему опасно? Потому что если мы не будем там, в общем-то, людей заинтересовывать, в том числе и материально, и не будем создавать нормальные условия, как это делалось там в том же Норильске, там, в той же Игарке, в той же Дудинке, на том же Дальнем Востоке, то мы, по сути дела, потеряем эти территории. Там будут управлять там будет этими территориями, не Россия. И у нас и так население, если взять его от Урала до границ Востока, резко уменьшилась после развала Советского Союза.
Слушаем москвичку Елену.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня выступление, прямо скажу, не товарищ, но он обязательно господин, гражданина Шейнина, вызывает массу вопросов. Я не знаю, сколько из них я успею задать.
Один задайте.
Ну, так, впечатление такое, что он либо забыл основу марксизма-ленинизма, либо хочет понравиться максимальному количеству слушателей и выступает с какой-то кассой из марксистских и либеральных, националистических взглядов.
Я не заметил, Олега Семеновича, либеральных взглядов.
У меня либеральных взглядов никогда не было, националистических тем более. В общем-то, я интернационалист, исповедую, так сказать, это очень четко. Поэтому мы партия марксистско-ленинская, большевистская партия, и других у нас убеждений нет.
Напомню, что празднование 1 мая обсуждаем с Олегом Семеновичем Шениным, председателем Коммунистической партии Советского Союза, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС. А сейчас прервемся на краткие новости.
Как
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России более 1 300 000 человек приняли участие в первомайских манифестациях. В столице Беларуси сторонники оппозиции вышли на улицы, чтобы потребовать свободу политзаключенным. В Ингушетии освобожден тесть президента республики, депутат парламента Магомед Чехкиев, похищенный в феврале. В Алтайском крае из-за наводнения началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов. Иран обратился в ООН с жалобой на Соединенные Штаты. Власти Ирана заявляют, что угроза США силой разрешить конфликт вокруг иранской ядерной программы грубо противоречит принципам ООН. Белый дом отверг предложение видного сенатора-демократа Джозефа Байдена разделить Ирак, по примеру Боснии, на 3 автономные области. Президент США Джордж Буш считает, что новый лидер Ирака преодолеет все трудности. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 34 человека, расстреляны жители 2 деревень. 2 оппозиционные партии Туркмении выступили с призывом к народу не поддерживать президента страны Сапармурата Ниязова. В Израиле премьер-министр, лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт приступил к формированию нового кабинета. По сообщениям постминистра обороны, отойдет к лидеру рабочей партии Амиру Перецу. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Повстанцы в этой суданской провинции отказываются подписать документ. В США проходит массовая акция протеста «День без иммигрантов». Иран отвергает обвинение в том, что его артиллерия обстреливает приграничную территорию Ирака. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Иран концентрирует войска в приграничных с Ираком районах, населенных курдами. В ходе боевой операции на юге Афганистана убиты по меньшей мере 15 талибов. В провинции Кандагар 2 канадских солдата ранены при взрыве придорожной мины. Интерпол взял под свой контроль расследование дела об ограблении посольства Афганистана в Брюсселе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Олегом Семеновичем Шениным, председателем Компартии Советского Союза, обсуждаем празднование 1 мая. Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, изложил собственное понимание этого праздника.
1 мая – это праздник людей труда. Сегодня в стране ни людей труда нет, ни труда нет. Те, кто эксплуатирует труд, делают свои миллионы, миллиарды на ресурсах страны. Собственно говоря, наше мнение простое. Если те, кто решили сделать из страны ресурсное сырье и хотят сделать из народа, который создал страну большую, ничего не значащую из себя державу, то ошибаются. Наша позиция простая. Страна будет великой державой.
Слушаю вопрос от москвички Валентины Андреевны.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я уже давно-давно «Свободу» слушаю. Я прям фанатик вашей передачи. Я бы хотела вот товарищу Шенину задать вопрос такой. Вот он начал говорить, я строил. Да вы не строили, вы только руководили, строил народ. Это во-первых. Во-вторых, как вы говорите, там где-то в Сибири, где-то там этот поп какой-то там богатый надел земли. Да это все глупость, что вы говорите. У меня родители были с 10-го года. Вот представляете, для них революция, они все это помнят. И у меня родители говорили так, кто у нас был богатый в деревне, тот, кто работал, у кого руки были рабочие, кто хотел работать. А вот эти батраки, это лодыри, самые настоящие лодыри.
Какова, кстати, позиция вашей партии по крестьянскому вопросу?
По крестьянскому мы полагаем, так сказать, что должно быть коллективное хозяйство, что должна быть в аренде земля. Все, что вот сказано, я просто даже не хочу комментировать, потому что это вообще бред какой-то. Я на такие вопросы отвечать не желаю.
То есть вы придерживаетесь вот того решения 15-го съезда партии?
Безусловно.
Курсы на коллективизацию? Безусловно.
Конечно, конечно. А по-другому просто невозможно в наших условиях.
Слушаем Валерий Аркадьевич из Подмосковья.
Добрый вечер, спасибо. Олег Семенович, вот если вспомнить, Сталин в 26-м году был секретарем ЦК, по-моему, да?
Да.
И вот в этот момент, как бы с этого момента, потом репрессии пошли, первая волна, вторая волна. И ведь если поднимете 26-й год архивные документы, вы же поймете, что причиной явилось следствие того, что Троцкий затащил в ВКПБ еврейскую компартию. Если вы будете владеть этим вопросом, тогда вы спокойно на публике в эфире все объясните.
А мы этим вопросом владеем. У нас есть очень много по этому поводу публикаций. Надо просто читать наши газеты, надо читать наши книги. У нас есть книга «В схватке», очень такая большая, автор Вадим Иванович Цеков. Это можно почитать вот в газете «Гласность», так сказать, в наших докладах. Мы этим вопросом, над ним постоянно работаем и хорошо им владеем.
Депутат Государственной Думы Олег Шейн, член фракции «Родина», призывает к отпору шовинистическим настроениям.
Это день солидарности, это день трудящихся, день тех, кто борется за справедливость в обществе. Для всего мира это день, когда люди между собой как-то взаимодействуют. А что касается политической составляющей, я убежден, 1 мая 2006 года – это тот день, который должен быть днем поражения национализма, национал-ксенофобии и шовинизма в моей родной стране. Даже в Москве, где есть очень серьезный уровень националистического настроения, есть немало людей, которые с этими националистическими настроениями готовы бороться, и которые воспринимают людей не через призму, кто он там под паспортом, русский, армянин, татарин, а через призму того, кто он, человек порядочный или негодяй.
Вот ваша организация интернациональная, по сути, она входит в какие-то вновь создающиеся антифашистские объединения?
Нет. Нет, потому что мы по сути своей, так сказать, антифашистская организация. Нам не надо ни с кем по этому поводу объединяться. Я сказал, что у нас вот существует Коммунистическая партия Советского Союза, раз мы на всей территории Советского Союза. У нас нет структур в Армении и нет структуры в Туркмении. Так, ну и, естественно, в Нагорном Карабахе. Для того, чтобы не раздражать, так сказать...
А в Прибалтике?
Товарищи, в Прибалтике вся есть. Все остальные территории вся есть. И Россия в том числе. Вот.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег Семенович, если можно, два вопроса. Вы назвали себя большевиком. А вы большевик какого типа? Ленинского, троцкистского, сталинского? Ну и так далее. И второй вопрос. Допустим, вы одержали победу на президентских выборах в России. Какие будут ваши первые действия? Спасибо вам большое. С праздником.
Праздником вас. Спасибо. Ну, я ленинско-сталинского. Большевик ленинско-сталинского воспитания. Вот. Я считаю, что это, в общем-то, два великих человека, неразрывно связанных. Сталин всегда, везде подтверждал, что он прежде всего ученик Ленина. И мы, так сказать, вот как Коммунистическая партия Советского Союза, верны обоим этим вождям, которые, я думаю, сделали все для того, чтобы наша держава была бы действительно великой, могучей, дружной и смогла выстоять, в общем-то, в самых тяжелейших условиях, в том числе в условиях вот мировой войны.
И первые ваши шаги после выборов?
Насчет, так сказать, первых шагов, я думаю, что я сейчас, так сказать, программу не собираюсь, в общем-то, как-то раскрывать ее, да, но, по крайней мере, могу сказать, что никаких резких шагов и никаких шагов таких, которые бы, в общем, приводили бы к еще большему ухудшению жизни и обнищанию, их не будет.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить Олега Шейна праздником, если он примет моего поздравления. Это первое. Я всю свою жизнь прожил в России. В 93-м году Геннадий Андреевич смог остановить кровопролитие в России. Это первое. А второе, будьте, пожалуйста, немножко потактичные. Спасибо.
Вот это какой-то из сторонников Компартии
Российской
Федерации.
Спасибо вам за поздравление. Я вас тоже поздравляю от всей души по-настоящему. Значит, с точки зрения того, что мне говорить, это, в общем-то, мое право, так, у нас, я вообще нахожусь на радио, которое называется «Свобода», да, вот, поэтому я, то, что я думаю, то я и говорю, и я могу только сказать одно, что столько вообще несчастья коммунистическому и рабочему движению на территории Советского Союза, сколько руководство Компартии Российской Федерации принесло, не приносил еще никто. Чего бы мне по этому поводу кто бы ни говорил. Я говорю не о членах партии, я говорю о руководстве.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
И с праздником всех.
Спасибо.
Вот, ну, у меня вопрос, конечно, такой будет. Через какое время вот гость ведет эти столы заказов и эти самые талоны на обувь и на прочее? Вот интересно мне.
Ну, намек на то, что в последние горбачевские годы были...
Значит, я вам скажу так. Сегодня, если перекрыть дороги на Москву и на Ленинград, через три дня эти оба города умрут. Поэтому все эти разговоры о том дефиците, который был, умные люди давным-давно закончили, потому что они понимают, что все это было организовано. Саботаж есть саботаж. Поэтому талонов не будет. Если вот такие, так сказать, кто против вообще, так сказать, советского строя и народного государства, не будут мешать. Но то, те, кто будут мешать, к ним будут приниматься соответствующие меры.
Слушаю москвичку Елену.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
В начале 30-х годов мой отец... приехал к себе после того, как раскулачили его отца и всю семью разметали, приехал к себе в село на Волгу, на побывку, в село Хворостянка. И вот он потом вспоминал мне, а папа у меня 13-го года рождения был, и он вспоминал, что его поразило, что огромное село, которое тянулось на 15 километров, вдоль реки местной, там рядом с Волгой, оно как бы стало безмолвным. Раньше песни звучали по всему селу. А вот когда он приехал, все село молчало.
Как вы считаете, сейчас звучат песни по всей России?
Значит, меня посадили в матросскую тишину 22 августа 1191 года. А следственный кабинет, в котором меня допрашивали, выходил на улицу, и напротив были жилые дома. Даже в то время еще, так сказать, первые месяца полтора или два, я слышал песни в субботние, в воскресные дни, я видел в окно свадебные всевозможные мероприятия. Потом все это прекратилось. Вот поэтому... В советское время, слава богу, так сказать, песен пели столько, что у ее.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин мотивировал свое неучастие в нынешнем празднике.
Мы хотели принять участие, но нам сказали идти вместе, почти вместе с какими-то почти фашистами. С другой стороны, с коммунистами вместе мы тоже не хотели бы идти. И «Союз правых сил» — это тоже другая партия. Поэтому мы решили на этот раз отказаться. Мы знаем, что у нас карманные профсоюзы, которые ни на что не способны. Покорное население, которое может бороться за свои права только в каких-то совершенно экстремальных случаях. Нет осознания того в обществе, что борьба за свои права – это каждодневная работа. Но когда такое сознание придет, то, наверное, этот праздник насытится каким-то реальным содержанием. Сейчас это просто выходной день с массовыми гуляниями или демонстрацией, больше ничего.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Алексея Аркадьевича.
Здравствуйте, с праздником. Я хотел бы обратиться к вашему гостю, гражданину Шенина. Вот вы как-то так неуважительно отозвались о Геннадии Андреевиче Зюганове. А как вы объясняете, что большинство коммунистов идут именно за ним, а вот не за вами?
Ну, во-первых, мы не собираемся заниматься количеством, мы занимаемся качеством. Вот мой ответ.
Ну, может быть, имеет в виду Алексей Аркадьевич, что вы приглашали КПРФ вступить в ваш союз коммунистических партий?
Никогда мы не приглашали, мы были все вместе, эта партия не хотела вступать в союз коммунистических партий КПСС. Под влиянием местных организаций они вступили, и в 2000 году они сами ушли. То есть мы не раскалывали это движение, они ушли. И мы рады этому размежеванию, потому что быть вместе в одной компании с оппортунистами и ревизионистами мы не хотим.
Ленин когда-то сказал, что прежде чем объединиться...
Надо разъединиться, правильно.
Слушаю москвича Михаила.
Добрый вечер, господа, товарищи. Если можно, я два вопроса. Значит, насколько я понимаю, Олег Васильевич...
Олег Семенович.
Простите, ради бога. Олег Семенович хочет нас вернуть в тот Советский Союз, в котором мы были. Или я не так понимаю? И тогда возникают вот такие вопросы. Если Советский Союз был воплощением всех наших представлений об идеальном, почему он все-таки распался? Ну, если, разумеется, давайте не будем привлекать гипотезу о Соединенных Штатах и всех прочих. И с другой стороны, какие необходимо тогда действия делать, допустим, мы в Советском Союзе, чтобы действительно вот такой распад не произошел?
Почему распался Советский Союз, как ваша партия считает?
Ну, вы знаете, это настолько большой вопрос. Тут объективных, тысячу раз говорил, тысячу первый повторяю, объективных причин для развала Союза Советских Социалистических Республик не было. Были субъективные причины. Они были внутренние, они связаны с личностями, они были внешние, потому что это же, ну как можно сейчас не говорить о том, что вообще, так сказать, было внешнее влияние, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Ну, об этом говорят каждый день по телевидению, об этом показывают фильмы, об этом написаны книги, об этом сейчас откровенно говорят. То, о чем мы когда-то говорили, и люди удивлялись и говорили, нет, этого быть не может, сейчас же об этом откровенно говорят. Ну, что, разве это не ясно, в общем-то? Ни в какой старой, так сказать, не вернешься, потому что жизнь идет вперед, да? Речь идет о том, так сказать, что все должно быть взято самое лучшее. Но познается ведь все в сравнении. Ну хорошо, можно быть противниками советской власти, социализма, Советского Союза. Но пусть мне скажут, на каком направлении стало лучше? Ну на каком? Ну, кроме, так сказать, вот на направлении, так сказать, свободы, разврата, так сказать, полного анархизма, какие еще направления, которые вообще, так сказать, можно было бы назвать, что у нас идет улучшение? Ну, где?
Да, но слушатель не говорил об улучшении, он говорил, что возможно ли вернуться в старый Советский Союз.
Старый не надо, зачем старый? Надо строить новый.
Дмитрий Катаев, председатель политсовета Московского отделения Союза правых сил, запомнил последний советский Первомай.
Первомайские колонны демократические шли по Красной площади, от каждого округа своя огромная колонна. Я тогда возглавлял колонну Юго-Западного округа. Помню, проходя мимо мавзолея, мы скандировали «Свободу Литве», и тогда Горбачев ушел с мавзолея. Вот, пожалуй, это был такой очень яркий момент. Сегодня много молодежи было. Много было довольно смешных лозунгов. На теплоходах были лозунги «Чиновник не хозяин, а слуга». Проплывая мимо Кремля, скандировали «Путин, выходи на дискуссию». Чем плохой лозунг?
Слушаю москвичку Людмилу Васильевну. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Пожалуйста, не отключайте,
потому что... Да, мы слушаем вас.
Так, Олег Семенович, примите мои поздравления с нашим великим большим кровным праздником, от которого мы никогда, ни при каких условиях, при этом фашистском режиме не откажемся. И я хочу еще вам сказать, что вы молодец, вы наш просто герой национальный. И несмотря на то, что у вас какие-то там расхождения есть, все равно мы вас только вместе воспринимаем. И я вам хочу сказать, что вот эти нападки этих шавок, в которых этот ген кулака так и не истребился за 70 с лишним лет, они все, как только их начнут выгонять из тех квартир, которые вы им дали, в свое время, имея душевное благородство, они все опять придут под крыло советской нашей коммунистической партии.
Спасибо вам за поздравления. И вам всего самого-самого доброго я желаю.
А вот что имеет в виду Людмила Васильевна? У вас какая-то программа по жилищному вопросу есть? Пересмотр итогов приватизации жилья? Почему придется ее изгонять?
Ну, она просто говорит о том, что сколько в советское время дали вот этим вот деятелям, которые сейчас вообще гавкают о том, что вообще они все бедные, так сказать, вот бедные такие, замученные советской властью. Вот это что она имеет в виду.
Слушай, москвичка Марина.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы все было у вас хорошо. И могу вот сказать на вопрос, почему развалился Советский Союз. Страну загубила тройка, Райка, Мишка, Перестройка.
Правильно. Забытый стишок, да, забытый
стишок. Правильно. Вас тоже с праздником. Здоровья вам, счастья и успехов.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Гибок язык человека, реке для него изобилие всяких. Поле для слов и сюда беспредельно. А вы, Олег Семенович, говорите словно показанным языком. Я словно попал опять в коммунизм.
Ну, пока Олег Семенович не призывает назад в коммунизм.
Вообще, дай бы Бог, чтобы в него попали. Это, к сожалению, великому до него, так сказать, как до Луны далеко. И это очень, очень трудно, потому что построить базу материальную еще туда-сюда. Вот жизнь показала, что сознание, так сказать, вот привести в коммунистическое, это процесс очень и очень долгий. И вот если взять у нас страну, так сказать, даже на этом этапе, у нас на последнем, так сказать, этапе, да, то у нас вроде уже было огромное количество социалистического и в то же время колоссальные корни капиталистического. Поэтому вот работать надо над тем, чтобы думать даже, так сказать, о коммунизме, уж не говоря о том, чтобы строить.
А входит ваша партия в какие-то более широкие международные структуры, международный социнтерн?
У нас ведь у коммунистов нет коминтерна. Значит, мы работаем в двух семинарах. Один семинар брюссельский, который проходит ежегодно в майские дни. Вот у нас сейчас уехала делегация туда. Это, как правило, участвуют до 80 партий со всего мира. И семинар, который проходит в Афинах, в Греции, который проводит Компартия Греции, тоже ежегодно. И в этом году это будет, по-моему, в ноябре месяце. Вот мы в этих двух семинарах принимаем участие и настаиваем на том, чтобы сейчас, ну, хотя бы, так сказать, начать с такого очень общего, краткого информационного бюллетеня для всех партий, потому что в целом, в общем-то, выпускаются и журналы, и газеты, и есть Солиднет, с которым работают все коммунистические рабочие партии. То есть система связи отлажена хорошо, но надо было бы начинать, так сказать, вот с этого информационного бюллетеня, с тем, чтобы стремиться к созданию какой-то организационной группы для того, чтобы обеспечить и единство действий, так сказать, и единство разработок в теории, кстати говоря, потому что сейчас очень большой разброс, так сказать, когда возьмешь проблемы теоретические, то можно шею себе сломать, в общем-то, особенно если за это берутся люди. Читать вообще, так сказать, начинают это люди, которые мало знакомы с марксистско-ленинской теорией.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я вот за кулаков-то, ну ладно, ну ссылали их туда, куда-то в болото. Но вот что страшное. Героя Великой Отечественной войны, директора магазина «Елисеевский», ну, в общем-то, расстреляли. А что делать с валютчиками, этой мразью, да? На какой день вы их начнете расстреливать? А самое страшное ваши враги, это ж голубые.
Ну, мы вообще на эту тему не говорили, но вот про Елисейский гастроном, это в вашу бытность уже было дело после Андропова.
Ну, вы знаете, это же рассматривали, так сказать, органы правоохранительные, да, если следствие установило, что нарушения были, что, так сказать, хищения были, что сумма подходила по Уголовному кодексу под, к сожалению, так сказать, под расстрел, и это привели приговор от этого исполнения. Ну, что сделаешь вообще? Я не знаю вообще. Ну, хорошо, а вот тех, кто сейчас вообще украл, так сказать, там по 14, по 15 миллиардов, там по 18, вообще тоже все простить, ничего не делать, пусть так живут, что ли, с этими миллиардами, ворованными, между прочим, у народа.
А вы приняли сами амнистию тогда в 93-м году?
Мы в 93-м году, да, я принял. Я принял амнистию, да. Потому что я понимал, что никакого решения, так сказать, то есть если бы это в первые дни принималось решение какое-то, то, наверное, оно было бы принято. А дальше уже шла такая ситуация, что суд бы никакого решения не принимал, это длилось бы просто годами, потому что мы вот так вот ходили, нам не давали возможность ни работать, ни заниматься делом, а все время были привязаны к военной коллегии, так сказать, Верховного суда. И только для того, чтобы вообще не заниматься глупостями, потому что обвинение в измене Родине людям, которые боролись, воевали и сделали заявление о защите конституционного строя СССР, это же абсурд полнейший. Ну, чего же там сидеть и ждать у моря погоды?
Слушай, Михаил, радиослушатель из Новосибирска.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Если не ошибаюсь, кажется, в пятницу господин Седов назвал поклонников Усатого моральными уродами. По-моему, это очень мягко сказано. Далее. А вот вопрос гостю. Не кажется ли вам, что первомайские сборища, равно как и октябрьские, вы знаете, давно уже превратились во что-то на уровне условного рефлекса у народа?
Ну да, мы вот, подытоживая наш разговор, считаем, что невозможно вытравить этот день в той или иной форме из народной памяти.
Ну, понимаете, как условный рефлекс? Я думаю, что просто вот и нынешняя власть, в общем-то, и политические деятели, ну, как-то используют, в общем, эти дни, к величайшему сожалению, не на пользу, прямо скажем, да? А с точки зрения того, что это дни, которые действительно несут на себе колоссальную политическую нагрузку, это точно, и то, что их отмечать надо, то это тоже точно. Тут почему вообще, что у нас какая-то особая, я не знаю вообще ни одной страны, в которой вообще не было бы каких-то своих знаменательных дат, которые не отмечались бы. Ну, нет ни одного такого государства. А мы вообще что, хуже других, что ли?
Напомню, что сегодня, в День международной солидарности трудящихся, мы обсуждали его празднование с председателем Коммунистической партии Советского Союза, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Семеновичем Шениным. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио.